Я, признаться, несколько удивлен, что оказывается мой доклад пленарный, и я должен как-то обобщить эту тему.
Ты секцию.
Да, открываю, ну, я-то думал, что я просто ее открываю. Ну и мой доклад, ну, будет вполне локальным. Значит, никаких новых идей, мыслей, позиций от него ждать не следует. Я вообще удивлен, что вы все здесь делаете. Значит...
Приходим к следующему докладчику.
Неплохой вариант. Значит, но выполним некоторые ритуальные, значит, моменты и поговорим об игре, загрузе и роли. Значит, я полагаю, что говорить о роли и загрузе совершенно пытаюсь сохранить некоторую всеролевую общность бессмысленно. О художественной ценности ролей, о том, как создавать наиболее там проникновенные, глубокие и ценные, значит, по меркам искусства роли говорить не приходится, потому что никаких ответов или мыслей на этот счет у меня нет. Вот. Это, наверное, ну, некоторый талант. Значит, когда он присутствует, роли обретают какую-то художественную ценность. Если талант не присутствует, не обретают. Поэтому я попробую поговорить о ролях в загрузе предельно функционально. Вот. Но прежде чем поговорить о них, скажу несколько слов о некоторой обобщенной модели игры в рамках того обсуждения, которое сейчас происходит. То есть эта обобщенная модель игры нужна мне здесь только для того, чтобы были понятны дальнейшие мои тезисы. Не то чтобы я считаю эту модель универсальной или даже там, ну, не сказать, что я с ней абсолютно согласен. Но в рамках этого доклада игра будет рассматриваться в двух ключевых аспектах. Первый аспект состоит в том, что ключевым предметом игры является взаимодействие игроков. Вторым ключевым моментом игры является то, что игра не статична, а динамична. Пару слов о каждом из этих тезисов. Понятно, что существуют разные ролевые традиции, разные подходы к созданию игр. И, в общем-то, ну, мне достаточно понятно, что кто-то может получать удовольствие от некоторого внутреннего переживания своей роли, от какого-то погружения в нее, осмысления своего персонажа и так далее. Я верю в человеческий дух. Вот, я знаю, что человек способен на многое и наверняка способен и на это. Вот. Но у меня существует следующая концепция, что актуализация персонажа для игрока происходит только в точках некоторого высокого эмоционального напряжения, которое заставляет игрока, как бы, опрокидывает его в персонаж. Такую метафору использую. Вот. И для того, чтобы эти точки высокого эмоционального напряжения создавались, на мой взгляд, не существует других способов, кроме как взаимодействия с другими какими-то субъектами игры. Поэтому, возможно, существуют какие-то качественные ролевые игры вне взаимодействия, но мне они совершенно не интересны. Вот, поэтому предлагаю о них не говорить. Значит, второе, насчет игровой динамики. Я, конечно, опять-таки понимаю, что какие-то ситуации, отношения, связи могут быть интересны сами по себе, и в них, ну, как-то может быть интересно погрузиться, значит, переживать их, опять-таки, и совершенно не ожидать от них некоторого изменения, да, от сложившейся ситуации. Но мне представляется, что статические ролевые игры, игры, в которых не существует развитие сюжета, не существует развитие персонажа, они, опять-таки, ущербны, вот, и ущербны, в общем-то, по тем же самым причинам, потому что не существует каких-то точек перелома, точек высокого эмоционального напряжения. Ну да ладно, значит, что-то я много внимания уделяю, что там дальше. Так вот, в этом смысле я буду рассматривать роли и загруз предельно функционально, как некий мастерский инструментарий для порождения взаимодействий и порождение высокого эмоционального напряжения, которое возникает при взаимодействии игроков, и также это инструментарий для создания некоторой динамической структуры игры, то есть ситуации, изменяющейся во времени.
Сюжет, да?
Что?
Сюжет игры, это есть сюжет.
Но... Динамическая структура игры, изменяющаяся во
время. Нет, это не обязательно может быть сюжет, как мне представляется. Вот, о чем я поговорю дальше. Итак, мне представляется, что существует два подхода к созданию динамических игр, основным там, предметом которых является взаимодействие игровых субъектов. Это, значит, подход, который я для себя называю от системы и от ролей. Подход от системы предполагает, что мастера создают некоторую ситуацию благодаря либо специфике игротехники, либо благодаря прямому вмешательству мастеров или мастерских персонажей. Эти ситуации являются некоторым внешним стимулом для игроков и вынуждают их действовать. Примеры такого подхода от системы – это, например, вторжение монстров, вторжение варваров, там, переход дракона и так далее.
Вторжение варваров монстров?
Да, это самый мой любимый вариант. Вот. Дракон на драконе. Это еще лучше. Пожалуй, в будущем проекте я обязательно к нему прибегну. Так вот, очевидно, что такое действие мастера, прямое вмешательство в игру, носит вполне, рациональные, в общем-то, с моей точки зрения, обладает рациональными причинами. Значит, игроки пытаются поставить игроков в ситуацию, когда бездействовать они не могут, и, соответственно, вынуждены там принимать какие-то решения друг с другом, о чем-то договариваться и как-то ситуацию внешнего стимула разрешать. Значит, кроме вот таких топорных вмешательств в игру, как мне представляется, существует еще один путь создания игры от системы. Он состоит в создании такой специфической, постоянно действующего стимула, обычно формализованного в игротехнике игры. Например,
всем нужна вода.
Всем нужна вода, и вода вся игровая. Или всем нужно убивать других, чтобы не умирать самостоятельно. Это просто некие данности вот этого мира игры. И они являются таким постоянно действующим стимулом, действительно.
А сверху вторжение варваров монстров.
Да, очевидно. Очевидно, что прибегать необходимо к разным методам. Вот, казалось бы, при чем тут ролик? Вот. Но есть у меня ответы на этот коварный вопрос. Дело в том, что не всякий внешний вызов игроками считываем. Не каждый внешний вызов игроками воспринимается как вызов и требует их ответного действия. И, значит, очевидно, что когда приходят варвары и начинают вырезать, родное племя, то тут обычно каких-то трудностей с ответом не возникает. Вот. Но существуют более тонкие, опять-таки создаваемые мастером коды, которые связаны там с некой культурой, с какими-то религиозными или духовными нормами и традициями, которые также должны бы стать вызовом для игроков, но из-за отсутствия ролей, вызовами не становятся. Предположим, осквернение храма может быть вызовом, а может и не быть вызовом, если игроки не понимают, насколько это важно для персонажей в этом мире. То есть штука здесь, на мой взгляд, состоит в том, что чем меньше мастерами тратится времени для создания какого-то понимания контекста мира, тем меньше у них возможностей и способов для повышения плотности взаимодействия. Вот, вернее, интенсивности взаимодействия. Поэтому для меня очевидно то, что даже когда игра создается от системы, необходимо уделять время, во-первых, на погружение игроков в контекст игры, чтобы вызовы были считываемы. А во-вторых, как мне представляется, есть еще один важный момент, он состоит в том, чтобы наделять субъектов игры некими отличительными особенностями. То есть на один и тот же вызов, в общем-то, реакция у разных разных игровых субъектов не должны совпадать. А лучше, чтобы они противоречили друг другу, потому что это некоторое вторичное порождение конфликта, то есть уже не за счет мастерских действий, а за счет уже действия игроков, хотя они были порождены мастерскими вмешательствами. Значит, с этим, в общем-то, понятно. Создание различий. Понятно, что когда я говорю о игровых субъектах, я говорю и об игроках, и о командах. Ну, насколько здесь, значит, детализация важна, мастер решает самостоятельно, кто является действующими лицами на его игре. Но и для персонажа, и для команды возможно создание некоторой, условно говоря, культурной индивидуальности, которая бы порождала нетипичность ответа на вызовы, предлагаемые мастерами. Значит, с этим закончим. И поговорим теперь о создании игр от ролей. Значит, я разделяю два таких термина. Я различаю мотивы и стимулы. Я не думаю, что я в этом оригинален, но я здесь проясню некоторые вещи. Под стимулом я подразумеваю некоторую действующую силу извне, ну, человека, которая заставляет его реагировать. То есть в этой, ну, когда на человека действует стимул, и он действует в ответ, его поведение описывается как реактивное. Ну, то есть как ответ как реакция. Значит, и мотив — это некоторая внутренняя потребность человека к действию, к разрешению каких-то внутренних вопросов, проблем и так далее. Значит, так вот, когда мы говорим о создании игры от ролей, то мы, ну, на мой взгляд, в первую очередь говорим о том, что мы пытаемся делать игру на основе мотивов. То есть на основе тех ценностей, идей, убеждений, позиций, которые существуют внутри игрока. Значит, игрока. Я сейчас проясню, что я имею в виду. Ключевым, общая схема, значит, построения конфликта и взаимодействия вообще выглядит, когда мы говорим о создании игры от ролей. Значит, существуют какие-то действующие субъекты, в данном случае это персонажи, а не команды. Да, это люди.
Точно. А варвары монстры где?
Не путай. Внутри людей существует определенная... Да, еще меньше квадратик. И этот квадратик должен символизировать некоторую их внутреннюю потребность. Некоторую потребность, которая должна быть, ну, там, проявлена в действии. И, значит... Как нетрудно догадаться, значит, столкновение происходит за счет того, что разные игровые субъекты, пытаются так или иначе реализовать свои внутренние потребности и
бьют друг друга копьем.
Да, и бьют друг друга копьем или договариваются друг с другом. Но в любом случае.
Или ты жульничаешь? А если развернуть стрелочки, которые
затеют? Даже не знаю.
Повторения не будет.
Да, столкновения не будет.
Вот.
Нет. Нет. Постой. Это на самом деле, ну, ценное замечание, потому что... Нет, друзья мои, действительно. Дело в том, что, вообще говоря, потребности персонажей, то есть, могут лежать там вне социального поля. То есть, например, они там хотят
уйти в лес.
И тогда, но нам такие персонажи совершенно не интересны.
Искусство мастера, господин Коган, направить стрелочки навстречу друг другу.
Они хотят быть маньяками-убийцами, а все остальные и не против.
Ладно,
друзья. Они не хотят быть маньяками-убийцами, но их не дают. То есть, все равно вокруг будут тысячи квадратчиков, которые...
Необходимо? Нет, я согласен. Просто вот эти квадратики должны быть окружены другими квадратиками.
А если они сделают, например...
Вся Россия полигон.
Так. В общем, нет, это серьезный вопрос. Побег из игры не должен быть потребен игрокам. То есть, если мастера, ну, принимают решение делать игру от ролей, они должны создавать такие роли, значит, которые бы толкали людей навстречу друг другу, а не в разные стороны. Грубо говоря, реализация внутренних потребностей персонажа должна происходить через других персонажей. Ну, вот, иначе мы...
Вот почему стрелочки направлены друг на друга.
Да. Совершенно верно.
Это копия.
Так вот, значит, и, собственно, ключевой момент, почему я заговорил о персонаже, игроке и так далее, потому что мне представляется, что здесь ключевой мастерской задачей является перенесение. Это достаточно какие-то очевидные вещи, мне даже неудобно их говорить, но я тем не менее скажу. Значит, главной задачей мастера является перенесение потребностей персонажа, который существует его, в его голове, в игрока. То есть, ну, это какое-то такое в моей голове оплодотворение игрока-персонажа. Вот. Какие-то такие метафоры у меня рождаются.
А рождается логично, да?
Да. Но при этом тут существует еще такой момент, очень важный для меня. Вот это внесение в игрока потребностей персонажа, оно... Ну, тоже такой тонкий момент. Дело в том, что в игрока можно, наверное, внести всякое. Ну, то есть, объяснить там игроку какие-то, значит, эстетические привязанности его персонажа. Объяснить там, рассказать ему биографию. Но мне представляется, что главная задача мастера состоит в том, чтобы внести в персонажа некоторый императив, некоторую абсолютную невозможность бездействовать. То есть... И для меня, ну, эта мысль собирается в такой идее о роли как боль. Почему боль? Почему мне кажется, что прежде всего внесена персонаж, в игрока должна быть боль персонажа? Потому что только боль является, ну, единственным надежным гарантом действия.
Нет, играл током.
Что?
Нет, играл током.
Ну, в каком-то смысле так и есть. То есть внутренние ценности персонажа и внутренние его потребности должны быть таковы, что для него бездействие означает, ну, непереносимость его бытия. И, соответственно, создавая персонажа и как бы делясь этим персонажем с игроком, мы должны понимать, что мы прежде всего в него вкладываем, что является ядром персонажа. Да. И мне видится сейчас единственным, ну, таким надежным ядром, которое бы порождало взаимодействие и порождало бы игровую динамику, является боль. У меня есть, собственно, 4 вопроса, для меня непонятно, о которых, ну, хотелось бы на самом деле поговорить. Вот, может быть, там есть какие-то соображения на этот счет. Так вот, значит, ну, когда я делюсь вот этой концепцией роли как боли с людьми, меня пытаются убедить, что есть, ну, не менее надежные, как бы, способы обеспечить игровое взаимодействие.
Радость через силу.
И, ну, начинают называть, там, скажем, любовь или какие-то другие, ну, какие-то человеческие эмоции и переживания, которые бездействие делают невозможным. Но для меня это, собственно, вопрос. Я не уверен, что, во-первых, существуют такие, значит, методы, загрузок, которые могли бы, значит, внести в игрока любовь, а во-вторых, я не уверен, что любовь, ну, именно то, собственно, чувство, которое бездействие не переносит. И в этом смысле вопрос состоит в том, есть ли надежные у нас альтернативы боли. Это первый для меня вопрос. Второй вопрос состоит, собственно, в том, как эту боль, ну, или не боль, или персонажа, собственно, транслировать или взращивать внутри игрока. В общем-то, мне это совершенно непонятно. Я ничего, как бы, рационального на этот счет сказать не могу. Значит, третий вопрос. Это как мастер может разрушить некие игровые паттерны и шаблоны, которые в каждом игроке существуют и порой, ну, затмевают персонажа. То есть, дело в том, что, ну, мы, как там, опытные игроки в ролевые игры, порой, попадая в некоторую ситуацию, значит, начинаем действовать не исходя из там персонажа или из реального понимания ситуации, а исключительно из нашего опыта, из, ну, следуя тем шаблонам, которые выработались у нас за, значит, годы игр. Да, на других играх другое. Вот. И последний вопрос, это тоже непростой. Он связан с тем, что он связан с предыдущим, и я формулирую его так. Склонность игроков к упрощению роли. Ну и вообще к упрощению ситуации. Дело в том, что, ну, иногда для нас, как мастера, важно поставить человека в сложную, действительно, критическую ситуацию, чтобы у него не было выхода другого, как действовать, ну, там, или осмыслять, или взаимодействовать с другими, или договариваться, и так далее. А игроки вместо того, чтобы ну, как-то действовать, они переосмысляют таким образом свою роль, чтобы эту проблему снять. Чтобы это... Потом разберетесь.
Вы роли умнее придумываете?
Молодец. В общем, вот такие вопросы ключевые я вижу. Если есть какие-то вопросы, комментарии, значит, реплики и так далее...
Простите, вот. Формат очень странный, у нас человек говорит, и мы ну, не поговорим с ним, получается. Две минуты.
Нет, у нас сейчас есть... Сколько у нас
сейчас? Две минуты осталось. Четыре.
Да, он большой.
У меня есть комментарий. Интересно, что это... Вот все, что здесь излагалось, подвижно, как бы... Это самое, практическая работа мастера, на самом деле, как бы, короче, философская рефлексия. Так, философская рефлексия практики, нынешних практик для его движения. Теодор нам так классно разложил два способа работы. На самом деле, это две философские школы. Одна, в которой, собственно говоря, ну, я, например, ну, очень многие здесь воспитаны, это марксизм, естественно. Представление о человеке как о совокупности общественных отношений. И, соответственно, работа с человеком, соответственно, с ролью, через создание определенных систем отношений, внешних связей. Второй подход, это, ну, прям по словам, которые можно цитировать, да, постоянно повторяю слово, это, естественно, конечно же, Сарт и вообще европейский экзистенциализм второй половины века. Вот. То есть, как бы, единственное, что у меня вызывает большое сомнение, ну, вам работать с экзистенцией нельзя. Можно просто признавать, что она есть. Да, вообще, то есть, вот, она есть и все. Поставить другого, можно самого себя поставить в ситуацию невозможности своего бытия. Поставить другого человека в ситуацию опознания невозможности своего бытия нельзя. Его можно убить, но вот сопоставить его ситуацию невозможности бытия нельзя.
Почему актеры плачут?
А это театрально. Они это играют, а здесь речь идет о том, что это прожить.
Почему актеры плачут, а не персонажи актеров? Вот плачут.
Нет,
почему?
Потому что актеры в это живут, а не играют в это. Вот в чем проблема.
То есть их ставят в ситуацию, когда невозможность ситуации заставляет их там плакать. И это режиссерские приемы. Там это нормально. Это делает.
Театр, а почему не сделать игру театром?
Друзья, давайте подискутируем просто по очереди. То есть давайте будете поднимать руку, а я вас буду называть. Ил, у тебя есть реплика?
Я ответил уже.
Я готов реплику. Значит, на мой взгляд, здесь существует такое разделение. Я не думаю, что мы на игре
играем на самом деле там других людей.
Я считаю, что мы можем сопереживать судьбам тех других людей, которых играем. Ну, грубо говоря, есть некий персонаж, который нами не является, но мы его понимаем, действуем. Ну, как считаем, действовал бы он, и можем ему сопереживать. Ну, понятно, о чем?
Понятно, это значит, экзистенция лежит вне поля понимания. Вот вне, понимаешь, экзистенция не понимается, она переживается. И не знаю, ты в свое время от этого отказались вообще от представления. Ее нельзя понять. Вот ты же персонажа читал, надеюсь?
Можно? Можно я вам
отвечу?
Можно я вам отвечу?
Так, у нас время подходит к концу, давай Ил, ты за
репликой,
и потом... А Коган, Коган не будет.
Вы правы, абсолютно, она переживается, не понимается. В момент то, что человека торкает, когда его жизненные там, позиции, переживания, они становятся в чем-то похожими на переживания персонажа или на ситуацию. И в этот момент как раз, используя термин Теодора, да, игрок опрокидывается персонажа полностью на 100%. В этот момент он не является Васей Пупкиным в мире вещей и колдовства. В этот момент он является там варваром-монстром, да, и упрек. На драконе. Это именно переживание. Ощущение, а не понимание. Просто вам. Я так же стоял в очереди за картошкой и сразу.
Все.
Спасибо, Ил. Данил.
У меня комментарий, если можно, да, Ил?
Можно, можно.
Комментарий следующий. На самом деле, отлично, конечно, доклад, но проблема в том, что главный тезис доклада абсолютно не видно.
А какой главный?
Не существует двух систем разных. Двух разных, вернее, как. Они как бы существуют, эти два разных подхода, да? Но они не являются принципиально разными, как сказано, в принципе, да?
Постойте, принципиально?
Еще раз, эти два подхода, на самом деле, должны сочетаться, во-первых. Но. И вот сочетаться в каком моменте? Если у тебя есть некий внутренний мотив, игрового персонажа. Он обязан возникать, потому что существовал и существует некий внешний, созданный мастерами той игры, системный фактор, который эти мотивы создает. Например, да, скажем, эволюционное движение.
Да нет,
ну,
понятно.
У людей есть внутренние идеи, какие-то справедливости, еще что-то, еще что-то. Но если нет ситуации, когда одни живут агрессивно, а другие нет, которую ситуацию создает батька, да? Там, или если нет ситуации реальной социального неравенства на игре, то этот внутренний мотив улетает нахрен. Потому что ты походишь и понимаешь, что все нормально. Я же хочу революции.
Ну, как... Данил, только...
То есть ты называешь листочек, ты нарисовал квадратики, а
подожди, подожди, отчасти ты прав, но бывают такого рода конфликты, которые реализации на игре, ну, как бы, материальный, могут и не иметь. Ну, материальные или социальные.
А мы,
я не знаю,
не сводить к примитивным примерам про варвара-дракона, да? Мне кажется, что создание внешней системы игры не противоречит.
По
двум отролей. Они обязаны существовать вместе.
Они
обязаны из этого. Непонятно это, да?
Ну, вот. Отлично. Но просто...
Поэтому вопрос.
Нет, Данил, я не утверждал, что их нельзя сочетать. Я не утверждал, где это написано. Но принципиально там нет.
Есть.
Ну ладно, может быть. Давай подбери. Да, да.
Они разные
вопросы.
Тише, тише, тише.
Я хочу, чтобы Диагор прояснил вот этот момент.
А я не мог... Что ты хочешь, чтобы я прояснил? Я согласен с тобой, что они не взаимоисключают друг друга. То, что они могут сочетаться, а могут и не сочетаться.
Ну, с тобой согласен. Последний вопрос, и у нас докладчики подводят итоги. Ну, нет.
Вопрос такой, не проще воспринимать все через позиционирование роли и игрока. Человек понимает, одевает на себя, грубо говоря, роль и все переживания, описываемые непосредственно мастером по роли, пропуская через себя свои собственные эмоции и чувства, я потом скажу, потом извините.
Нет, ничего, я не очень понял слово позиционирование.
А, человек, играющий в игру, он учился роль, он позиционирует себя персонажем, которого должен играть. Он не делает, не одевает на себя маску, он является им на тот момент. Он не просто отыгрывает, он через себя, то есть он же является живой личностью, он может просто взять и применить то, что в нем есть.
Да,
он себя пропускает все эмоции, чувства, какие-то проблемы персонажа, которого он принял. Он принимает это тоже целиком полностью, но не разделяет себя на игрока и актера.
Так бывает?
Нет, просто тут же вы сами об этом говорите. Но личность игрока-то никуда не исчезла.
Да, но...
Иногда исчезает, появляется крови эльфов.
Восприятие. Восприятие каких-то квестов или чего-то подобного, того, что дает мастер.
Я
теряюсь. В куларах, наверное.
Ну, не очень понимаю вас, либо еще раз вы
судите. Не стоит делить значимого человека на актера и отделить себя маску.
Этого не было
тебя,
этого не было. По-моему, не стоит. Я вообще не использовал термин актер.
Я его использовал.
Да, я понял. По-моему, его не имеет смысла использовать и делить на актера и играющего
персонажа.
Вот такой мой ответ. Я не понимаю контекст тоже.
Это никто его отпустит, это
хорошо. Хендер, а некоторые, ну, все задали некоторые вопросы, можете небольшие итоги своего доклада?
Деньги заложили. Нужно разрушать полностью игроков по упрощению, а не использовать ее. Правда, ладно?
А как, Данил, это можно использовать?
То есть учитывать этот факт, что игроки склонны упрощать, не делать сложных загрузов.
Нет, но это не использовать, а учитывать называется.
Ну да.
Учитывать стоит, но можно и попробовать как-то, ну там, с этим бороться. Значит, насчет подведения итогов. Это неожиданно, действительно, потому что мы...
Это платная опция, доступная в куларах.
если ты считаешь, что как бы там вопросы ничего не добавили,
нет, дело в том, что просто эти вопросы требуют дальнейшего обсуждения. И поэтому, ну, я не могу подвести никаких итогов, потому что ни одна тема на самом деле закончена не была.
Я полностью согласен, правда. Ее подняли и все.
И, ну, Георгий, да, я не знаю, как будет дальше, но может быть.
А сейчас я все знаю, как будет дальше.
Ну ладно.
Ты прав.
Ладно, спасибо.
Спасибо большое.